Итак, прежде чем погружаться в исследование сокровищницы, которая содержит нашу надежду во Христе Иисусе, неизменным эпиграфом к разбору нашей надежды во Христе Иисусе, Луки 24, 44. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и пророках и псалмах». Итак, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделить со Христом исполнение всего написанного о Нем в Писании, мы продолжим наше исследование в направлении нашей соработы со Святым Духом в том, что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы облечься в новый образ жизни. Послание апостола Павла Ефесянам, глава 4, стихи 22-24. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Для выполнения этой повелевающей и судьбоносной заповеди, как мы знаем, задействованы три глагола, которые мы стали исследовать – это «отложить», «обновиться» и «облечься». И чтобы подтвердить имеющееся обетование, возведенное в статус заповеди, приведем еще одно место Писания, в котором тот же автор, но несколько в иной форме, обуславливает аналогичную истину, призывающую нас совлечься ветхого человека с делами его, чтобы облечься в нового, который наделен способностью обновляться в познании по образу создавшего его. Колоссянам 3:8-11. «А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших, не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни елена, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос». А прежде чем я дальше пойду говорить как будто бы об известных уже вам вещах, я хочу некую иллюстрацию вам предложить, потому что у многих людей постоянно появляется некая раздражительность, исходящая от плоти. Нам бы скорее новенького. Почему вот сейчас вот это мы уже слышали? Вы знаете, когда вот Святой Дух говорит, посмотрите на лилии, как они цветут, Он же не имеет в виду отрезать, сделать букет и вот потом смотреть. Он имеет в виду, чтобы лилия была на своем корне, чтобы посмотреть, как протекает в ней процесс жизни. Бог никогда не дарит цветы, как это делаем мы своим возлюбленным, принося букет цветов. Ведь практически мы отрезали ее от жизни, от корня, и там нет жизни. Мы практически дарим смерть в букетах цветов, потому что там нет жизни. А вот когда мы принесем корень или в горшке цветок, в котором есть корень, он постоянно будет вам давать новые цветы. Как только новый цветок отслужит свою службу, вы его возьмете, это обетование, на нем будут появляться новые и новые обетования, а здесь уже ничего не появится. Вы поставите, и оно будет засыхать, и вы будете смотреть, как оно засыхает, а потом его засушивает, это память. Память смерти, что ли? То есть, когда Дух Святой дает, Он всегда хочет, чтобы мысль, которая говорится, которую Он хочет открывать, чтобы она была привязана к корню, чтобы она не говорилась отдельно от корня. Поэтому я до тех пор, пока не совсем понимал, просто повиновался Святому Духу. Иногда мне хотелось пойти далеко вперед, дальше, потому что я моими мыслями и в откровениях Святого Духа углублен в большие глубины. А я вот как-то вынужден все время привязывать это к корню, чтобы не обрезать вам цветок отдельно, обетование какое-то, раскрывать какую-то истину без корня. Это значит подарить вам цветок, который тут же завянет, и вы опять будете нуждаться. Но когда оно будет все время даваться вам и мне на корню, то мы постоянно будем получать новое. Вот когда говорится обновление, это значит, вы будете получать новый цветок, но он будет привязан к корню, в нем будет жизнь, а не обрезанная жизнь от корня. Итак, Мы отметили, что именно от решения этих трех судьбоносных вопросов «отложить, обновиться и облечься» будет зависеть, обратим ли мы себя в сосуды милосердия или в сосуды гнева, а вернее состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате залога, или же мы утратим его, в силу чего наши имена навсегда будут изглажены из книги жизни. Итак, в определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на исследовании третьего вопроса. Какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления начать процесс обличения самого себя в полномочия своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности, святости, истины? И когда мы ставим этот вопрос, как облечь себя, то имеется в виду, как соработать в обличении самого себя с истиной Слова Божьего, со Святым Духом. Потому что без соработы с истиной Слова Божьего, Святым Духом, мы не облечем себя в полномочия нового человека. Потому что новый человек как раз-то и состоит из этих двух великих свидетелей Слова Божия и Святого Духа. Он пропитан этим. И в связи с обличением самого себя в нового человека мы пришли к выводу, что нам необходима помощь Бога. Предмет Его милости. Мы не можем сами по себе при одном только желании облечься в своего нового человека. Нам необходима милость Божия, потому что милость Божия является как могущественной и уникальной силой Бога, которая определяет или обуславливает природу Бога, так и нетленным наследием мира Божьего, приготовленным для человека, рожденного от семени слова истины и творящего правду Божию. Средством же для принятия всякой помощи, выраженной в наследии милости Божиих, является оружие молитвы или поклонение в духе и истине. Мы отметили, что молитва – это не только средство общения человека с Богом, но и некое священное и юридическое право, представляющее орудие, которое приводит в действие законодательство Божие, которое человек дает на вмешательство небес в сферы земли. И таким правом, приводящим в действие законодательство Божие, мы можем овладеть только на установленных Богом условиях, в которых мы по своему посвящению Богу, обусловленному внутренним состоянием, призваны соответствовать внутреннему состоянию Бога. Одна из таких молитв Давида, записанная в его 142-й песне, как раз раскрывает условия, на основании которых человек призван создавать Богу юридическое основание для вмешательства Его милости как в свою жизнь, так и в пределы тех сфер нашего влияния, за которые мы несем ответственность пред Богом. Она-то и стала предметом нашего последующего исследования. Итак, 142-я молитвенная песнь, которая, я полагаю, уже давно должна была бы стать нашей ежедневной молитвой перед Богом. Она бы намного украсило наши отношения, сделало бы их свежими, если бы мы вместили эту молитву и стали молиться ею от своего личного имени, потому что она здесь представлена только для того, чтобы мы могли ей молиться. «Господи, услышь молитву мою, внемли молению моему по истине Твоей, услышь меня по правде Твоей и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобою ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших. Напомню, этот враг – наша ветхая плоть, которая постоянно втаптывает нового человека, втаптывает нашу жизнь, и мы живем иногда, как во тьме, как давно умершие. И уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое. Внешние враги никогда не смогут привести нас в такое состояние. Только внутренний враг может сделать это. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих, простираю к Тебе руки мои. Душа моя к Тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает. Не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих, к Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты – Бог мой. Дух Твой благи доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня. Ради правды Твоей выведи из напасти душу мою. И по милости Твоей истреби врагов моих, и погуби всех, угнетающих душу мою, ибо я твой раб». И так, чтобы Давиду рано услышать милость Божию, ему необходимо было, как мы знаем, представить Богу некое юридическое основание или некое право, содержащееся в постановлениях и уставах Божиих, которое могло бы служить для Бога достаточным доказательством для вмешательства Его милости в жизнь Давида, а следовательно и в нашу жизнь, потому что Бог вмешивается в дела человека и планеты Земли только на установленных им законах, а не просто на наших выдуманных молитвах или молитвы Николая Угодника. И такими доказательствами в данной молитве, как мы уже ранее отметили, послужили 10 уникальных в своем роде аргументов, основанных на законах Бога, которые являлись Словом Божьим и шедшим из уст Божиих, которые Бог возвеличил превыше всякого имени Своего и которым добровольно подчинил Себя. Именно эти владычественные и державные слова Бога, обращенные в обетование и заповедь для человека, Давид приводил Богу как содержимое своего сердца, говоря Богу: «Услышь меня ради Твоей истины и правды, услышь меня ради воспоминания дней древних и всех дел Твоих. Услышь меня, потому что я простираю к Тебе мои руки. Услышь меня, потому что я на Тебя уповаю. Услышь меня ради возношения души моей к Тебе. Услышь меня ради того, что я к Тебе прибегаю». Можете взять просто вот эти 10 коротких условий, определений и ими молиться. Не всем псалмам, а вот этими. «Услышь меня, потому что Ты мой Бог. Услышь меня ради Твоего имени. Услышь меня ради Твоей милости. Услышь меня, потому что я раб Твой». На предыдущих служениях мы уже рассмотрели природу первого аргумента, пребывающего в сердце Давида. Это доказательство, что в его сердце пребывала истина и правда, которые являлись для Бога юридическим основанием, дающим возможность услышать Давида и встать на сторону Давида в его противостоянии с имеющимися у него врагами, и остановились на исследовании второго вопроса или второго аргумента. Это доказательство, что в сердце Давида пребывала память дней древних и всех дел, совершенных Богом в этих древних днях, исповеданное и приведенное им в молитве. Образ этого доказательства мы обнаружили в судном наперстнике первосвященника как предмета уникальной постоянной памяти пред Богом, определяющего собою эталон постоянной молитвы. И создавался, как мы знаем, судный наперстник и обслуживал только один предмет – это Урим и Тумим, который в сердце человека позволял Богу слышать человека, а человеку позволял слышать Бога. А посему, чтобы быть услышанным Богом, в откровениях его Урима необходимо было сохранять в своей памяти дела Божии в предмете его Тумима, который Бог совершил в древних днях. Отвечая на вопрос, какое назначение в наших отношениях между Богом и искупленным им человеком призван был выполнять судный наперстник как предмет постоянной памяти пред Богом, в достоинстве наших постоянных молитв, мы пришли к выводу, что судный наперстник как предмет постоянной памяти пред Богом – это сакральный образ постоянной молитвы, дающий Богу основание выполнять свою роль на планете Земля. А посему молитва, не соответствующая требованиям и характеристикам судного наперстника, не имеет права называться молитвой. Так как только формат постоянной молитвы, представленный в судном наперстнике первосвященника, дает нам право приступать к Богу и входить во святилище, как царям и священникам Богу, чтобы представлять ходатайство, преследующее интересы Его воли. Не обладая достоинством царя и священника, в который мы можем облечься ниначе, как только оставив младенчество, умерев тем самым для своего народа, для своего дома и для своих расливающих желаний, зачастую облеченных в религиозные формы. Мы никогда не сможем приступать к Богу, чтобы представлять Его правду в соответствии тех заповедей и уставов, которые обуславливают свод учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти, содержащегося в 12 драгоценных камнях судного наперстника и в 12 именах сынов Иакова, написанных на этих камнях. В именах сынов Иакова, вырезанных на 12 драгоценных камнях, как на печатях, содержались великие судьбы, предназначенные Богом для Его детей в ранге воинов молитвы. Вот как природу судного наперстника, представляющего образ постоянной молитвы, представлял в своих посланиях апостол Павел. «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением». То есть он поясняет, какой должна быть постоянная молитва. В ней должен быть элемент бодрствования с благодарением. Поэтому постоянство в молитве Вот когда человек бодрствует с благодарением, определялось весело горящим светильником. Бодрствовать – это гореть духом, это быть живым, стоять на страже. Это состояние обуславливало праведное сердце человека пред Богом. Свет праведных весело горит, светильник же нечестивых угасает. Притча 13:9. Порядок устройства судного наперстника, как мы знаем, определял требования Духа и истины, которыми должны обладать и которым должны были соответствовать истинные поклонники, которых ищет себе Бог. Он и сегодня еще не нашел достаточное количество таких поклонников. Как только достаточное количество будет найдено, Он отзовет их от земли. Иоанна 4:23-24. «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Этими словами Иисус сказал, что «Мой Отец еще не находится в покое». В измерении Духа Он в покое, но в измерении времени Он продолжает искать, Он не в покое, Он не нашел себе еще количество, то количество детей, которые он хотел бы иметь. При нарушении устройства в порядке судного наперстника, обуславливающее состояние и природу сердца поклонника Бога, судный наперстник, как мы знаем, утрачивал свою природу и свое назначение. Поклонение Отцу в Духе истине, как мы знаем, заключалось в том, чтобы не повреждать истины в преследовании целей, установленных Богом в Писании. Как это делали во все времена и делают сегодня многие в силу своей жестоковыйности, в угоду желаний плоти, своей корости и лицемерия. «Ибо мы не повреждаем Слово Божие», пишет Павел, «как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом во Христе». 2 Коринфянам 2:17. В Септуагинте так называется наш перевод, судный наперстник называется знамением правосудия, так как посредством Урима и Тумима, содержащегося в судном наперстнике, Бог мог сообщать человеку свой суд, свое откровение, свое определение. Образ судного наперстника представляет не что иное, как совесть человека, очищенную от мертвых дел, на скрижалях которой, как на печати, запечатлено учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Таким образом, совесть, очищенная от мертвых дел, запечатленная на ее скрижалях истинной правды, призвана обуславливать природу истинных поклонников Бога, которые на основании истинной правды могли бы поклоняться Богу в духе и истине, и таким образом давать Богу право действовать в них и через них на планете Земля. В определенном формате мы уже рассмотрели размеры и род материала, из которого должен был устрояться судный наперстник, которому мы призваны соответствовать в своем духе, и остановились на следующем требовании, которое гласит: «И встав в него оправленные камни», то бишь в наперстник. В четыре ряда рядом рубин, топаз, изумруд – это один ряд, второй ряд – карбункул, сапфир и алмаз, третий ряд – яхонт, агат и аметист, четвертый ряд – хризолит, оникс и яспис. В золотых гнездах должны быть вставлены они. Сих камней должно быть 12 по числу сынов Израилевых. По именам их на каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени из числа 12. Исход 28, 17, 21. Мы отметили, что 12 золотых гнезд судного наперстника – это образ неповрежденной и первозданной истины, обуславливающей вечную жизнь, содержащуюся в Слове Божьем, некогда исшедшим из уст Бога, которая была принята нами и запечатлена в нашем сердце. Как измерительная золотая трость призвана измерять основание нашей веры или же нашего вероучения, так и 12 золотых гнезд призваны измерять наше поклонение. Измерительный шнур призван измерять уровень нашего посвящения Богу, гири и весы призваны взвешивать наши слова в отношениях с Богом и людьми. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Матфея 12:36-37. Итак, 12 золотых гнезд – это начальствующее правление и порядок Бога, содержащийся в 12 учениях Иисуса Христа, пришедшего во плоти, которые мы, как поклонники Бога, призваны представлять в основании своей постоянной молитвы. А 12 драгоценных камней – с вырезанными на них, как на печати, именами сынов Израилевых – это образ и формат нашей постоянной молитвы, представляющей совершенные суды Бога. Отсюда следует, что не золотые гнезда в предмете истины Слова Божия подгоняются по своему размеру и по своей конфигурации под драгоценные камни, А драгоценные камни в предмете наших молитв подгоняются под размеры и конфигурацию золотых гнезд истины. Если они не будут подгоняться по конфигурации, размеру, по золотым гнездам, они потеряют свою драгоценность и станут обыкновенными минералами, не имеющими никакой ценности. Постоянная молитва в 12 драгоценных камнях судного наперстника с 12 именами – это молитва неотступная, которая в своем ходатайстве представляет интересы воли Божией и не отступает от намеченной цели, доколе не получит просимое, что бы ни произошло, какая бы тьма ни наступила, казалось, что все двери закрыты, что уже никогда этого обетования невозможно получить. Предмет постоянной молитвы, вот это состояние человека, он не отступит, он будет верить до последнего вздоха. И последний вздох он воскликнет благодарение Богу за исполнение этого обетования, потому что Бог уже исполнил его во Христе Иисусе. Устройство судного наперстника, как мы знаем, выражает себя не только в размерах и роде материала, но также в способе и средстве, которые призваны определять природу постоянной молитвы, необходимой для достижения поставленной для нас Богом цели. В устройстве Царства Небесного, представленного в нашем сердце в древе жизни. Взращивание в своем сердце дерева жизни – это устроение самого себя в нового человека, созданного по Богу в праведности, святости истины, в Дом Духовный, в священство святое. При этом мы отметили, что как все великолепие и порядок храма создавались только для одного священного предмета и обслуживало только один священный предмет – это золотой ковчег завета. Точно так же эфод первосвященника – с прикрепленным к нему судным наперстником, создавался и обслуживал только один священный предмет, который в точности призван был дублировать и исполнять функции золотого ковчега, это Урим и Тумим. Потому что как золотой ковчег завета, так и судный наперстник образно, но только с разных сторон и с различным назначением представляли совесть человека, очищенную от мертвых дел. Урим и Тумим на иврите означает свет и совершенство, свет и право или откровение и истина. Так, например, мы говорили, что десятословие внутри ковчега, представляющее Христа Иисуса, являлось истиной. И эту истину в судном наперстнике представлял Тумим. А откровение, которое человек мог получать над крышкой ковчега, в судном наперстнике представлял Урим. А посему поклонником Бога мог быть только тот человек, который обладал в себе совестью, очищенной от мертвых дел, или же мудрым сердцем, на скрижалях которого запечатлена истина в предмете Тумима, в силу чего откровение Божие в предмете Урима или в достоинстве Урима могло почивать только в границах истины, которую в сердце человека представлял Тумим в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Как написано, «И вот я в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе». Исход 31:6. Еще раз повторяю, Бог никогда не будет влаживать в глупое сердце свою мудрость. То есть Бог никогда не даст Духа Святого и откровения Святого Духа в глупое сердце, в котором не запечатлено, как на скрижалях, в золотых гнездах, учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Практически, как мы с вами говорили, здесь говорится о свойстве слияния между собою двух форматов мудрости, содержащихся в Тумиме и Уриме, а также о том, что носители Тумима и Урима являются истинными поклонниками Бога, и самое чрезвычайное, они обладают иммунитетом Святого Духа. Второзаконие 33:8-11. И о Левии сказал, Левий, значение имени Левий – это судьба, предназначенная для тех, кто привязывает себя к Богу. Левий, привязанный. Тумим твой и Урим твой на святом муже твоем, которого ты искусил в массе, с которым ты припирался при водах Меривы, который говорит об отце своем и матери своей, я на них не смотрю, и братьев своих не признает, и сыновей своих не знает. Умер для своего народа, для своего дома и для самого себя. Ибо они левиты, слова твои хранят, и завет твой соблюдают, учат законом твоим Иакова и заповедям твоим Израиля, возлагают курение пред лице твое и всесожжение на жертвенник твой. Благослови, Господи, силу его и одели рук его благоволи. Порази чресла восстающих на него и ненавидящих его, чтобы они не могли стоять. Мы отметили, что люди, которые говорят о себе, что принадлежат к избранному Богом народу, но восстают на носителей Тумима и Урима и ненавидят, завидуют им из-за отсутствия в себе Тумима и Урима. Их будущность – это озеро огненное, горящее огнем и серою. В определенном формате мы уже рассмотрели пять свойств воина молитвы в пяти драгоценных камнях судного наперстника, через которые Бог мог постоянно приводить свою волю на планете Земля. И остановились на шестом свойстве – это достоинство драгоценного камня алмаза. Известно, что шестым именем, вырезанным на драгоценном камне судного наперстника, на скрижалях нашего сердца являлось имя шестого сына Иакова, Нефалима, означающее «борец». И еще зачала и родила Вала, служанка Рахилина, другого сына Иакову. И сказала Рахиль: «Борьбою сильную боролась я с сестрою моею и превозмогла». И нарекла ему имя Нефалим, превозмогающий в борьбе, в молитвенной борьбе. Мы отметили, что алмаз – это бриллиант, который является чистым углеродом и поэтому обладает большой твердостью. Само слово «бриллиант» не имеет какого-либо отношения к другим самоцветам, кроме алмаза, ограненных способом бриллиантовой огранки. Другие, кстати, самоцветы тоже могут происходить от углерода. Имя Бога представлено в драгоценном камне алмазе по предположениям иудейского раввината, на иврите означает «эль-хай», что в переводе на русский язык означает «Бог живой». А посему, исходя из значения имени Нефалима на шестом драгоценном камне алмазе, следует, что функции шестого принципа, как формата постоянной молитвы, это наше право и наша способность позволить Святому Духу пребывать с нами в молитвенной борьбе против сил преисподней, противящихся нам в исполнении воли Божией именем Бога Живаго. То есть, когда вы противитесь силе сатаны, который выступает через вашу плоть, соблазняет вас, необходимо применять моление на иных языках. Это не значит, что Дух Святой будет молиться. Это будет ваш Дух молиться. Но Дух Святой в это время сможет влаживать откровение в эти слова, в Дух ваш, потому что он будет молиться тайно перед Богом, чтобы сатана не знал, о чем молится человек и что он предпринимать сейчас будет против сил преисподней. И поэтому в это время сатана не может выстроить какую-то стратегию против воина молитвы. Стратегия выстраивается, когда вы знаете, откуда враг нападает, как он будет нападать и сколько у него сил. Но когда вы молитесь на новом языке, ваша стратегия неизвестна, он не знает, о чем вы молитесь, потому что вы позволили в это время своему духу молиться на ином языке, вы получили способность от Святого Духа при крещении Святым Духом молиться на ином языке или же при принятии его. А Господь Бог есть истина, Он есть Бог живой и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодование Его. Иеремия 10:10. Мы отметили, что имя Бога живого являлось форматом клятвы и категория святого народа, которая не научилась клясться именем Бога живого или клялась им незаконно, ложно, принадлежала полному и совершенному истреблению. И если они, Иеремия 12:16-17, научатся путям народа моего, чтобы клясться именем моим, жив Господь, как они научили народ мой клясться Ваалом, то водворятся среди народа моего, если же не послушаются, то я искореню и совершенно истреблю такой народ, говорит Господь. Итак, чтобы нам не быть искорененными и совершенно истребленными гневом Бога Живаго, необходимо научиться путям народа Божьего, чтобы клясться именем Бога Эль-Хай, или же Богом живым. И такими путями, как мы знаем, являются пути заповедей и уставов Божиих. А условием, которое дает право научиться путям заповедей и уставов, чтобы клясться именем Бога Живаго, является неумеренная жажда их познания. «Потеку путем заповедей твоих, когда ты расширишь сердце мое». То есть, если сердце Давида не будет расширено, он не сможет идти путем заповедей Божиих. Что значит «когда ты расширишь сердце мое»? Речь идет в оригинале, когда ты сделаешь меня плодоносным. Расширить сердце – это когда я буду приносить плод. Если человек не приносит плод Богу, у него нету плода, то он не сможет потечь путем заповедей. Только приношением плода мы можем потечь путем заповедей Господних. Далее он говорит: «Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца. Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой, и хранить его всем сердцем. Поставь меня на стезю заповедей Твоих, ибо я вожелал ее». Псалом 118, 32, 35. На иврите имя Бога «Живой» Эль-Хай означает «пребывающий», «сущий», «неограниченный властью», «определяющий бытие», «творящий бытие», «содержащий бытие», «сохраняющий бытие», «владычествующий над бытием», «повелитель и господин бытия». В Второзаконии 10, 20, 21 говорится: «Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и к Нему прилепись, и Его именем клянись. Он хвала твоя, и Он Бог твой, который сделал с тобой эти великие и страшные дела, какие видели глаза твои». Результатом клятвы именем Бога Живаго всегда являлось исполнение обетования Божия, ради которого и произносилась клятва. Сила воина молитвы, содержащаяся в достоинстве имени Бога Живаго, призвана представлять неограниченную власть Бога над бытием в отведенном им для нас времени и пределах. В силу этого мы прибегли к необходимости определить, какую цель преследует Бог в своих намерениях, когда побуждает и призывает своих детей стать воинами молитвы, а также каким образом и на каких условиях Бог может и желает дать человеку право стать воином молитвы, чтобы человек мог представлять интересы Бога в реализации своего наследия в Боге. Исходя из определений Писания, быть воином молитвы – это законное и привилегированное наследие святых всех времен. Во-вторых, это их изначальное предназначение, выраженное в их призвании творить правду, в которой не будут попирать нечестие нечестивых в молитвенном борении, как грязь на улицах. В-третьих, это одно из величайших положений, даруемых Богом человеку, в котором человек становится царем и священником Богу и рассматривается Богом как бриллиант с именем Нефалима. Не будучи царем и священником Богу, в достоинстве которых человек получает уникальную возможность и право господствовать своим информационным органом над своим эмоциональным органом, невозможно состояться и быть воином молитвы. При этом мы отметили, что под информационным органом, обладающим способностью господства над чувствами нашими или над эмоциональной сферой своей души, является мышление человека, обновленное духом его ума, которым является ум Христов в сердце человека. В силу этого молитва воина молитвы – это некое сакральное или священное таинство, которое имеет неземное происхождение, а посему недоступны для освоения простыми разумными возможностями. Мы не раз отмечали, что по своей природе бытие молитвы, как и бытие Бога, не имеет начала и не имеет конца. Молитва – это язык Бога, идентифицирующий личность Бога и обуславливающий слово Бога, определяющее бытие Бога. А посему молитва всегда была таинством Бога, так как всегда пребывала в присутствии Бога, как его золотой скипетр благоволения, который он протягивал только к тому, кто искал его лица в творении его воли. И если же кто отваживался приходить к нему на условиях своих, не будучи позванным в его присутствие, то его золотой скипетр благоволения не простирался к такому просителю, а, следовательно, молитву такого человека Бог не слушал. То есть в древние времена к древнему царю Артаксерксу, который, вот Артаксеркс – это титул царь царей, если человек входил без приглашения, царь его не приглашал в свою тронную, он мог войти, он сделал так, что человек мог войти, то такого человека предавали смерти. Только тот человек, которого позовет царь, имел войти. А если он вошел, не будучи позванным, смерть. Так и здесь Бог говорит: кто может прийти ко мне? Потому что Бог не слушает молитву грешника, когда он приходит к нему. Грешника Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. Иоанна 9, 31. Исходя из имеющейся констатации, Бог становится инициатором всякой молитвы. Только в том случае, когда воин молитвы в достоинстве его поклонника начинает молиться языком Бога, обуславливающим сокровенную суть Бога в его неизменной воле. Потому что право приближаться и предстоять пред Богом в молитве – это исключительная прерогатива Бога. Никто не сможет, да и не отважится сам по себе приближаться и приступать к Богу, который благоволит обитать во мгле или же пребывает в неприступном свете. Иеремия 30, 21-22. «И будет вождь народа моего из него самого, и владыка его произойдет из среды его, и я приближу его, и он приступит ко мне, «Ибо кто отважится сам собою приблизиться ко мне, говорит Господь, и вы будете моим народом, а я буду вам Богом». То есть Бог будет только тогда нашим Богом, а мы будем Его народом, когда владыка, который произойдет из избранного Богом народа, будет нашим владыкою, и мы будем иметь причастие к избранному Богом народу. 1 Тимофею 1:18. «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, и чтобы определиться и выстроить некую ясную и упорядоченную для нас систему, которая научит нас и поможет нам постичь язык Бога в признаках природы постоянной молитвы, обуславливающих состояние воина молитвы, которые могли бы быть основаны на конкретных и определенных повелениях Бога, дающих человеку законное право клясться именем Бога Живаго, то, исходя из откровений Писания, наша молитва в качестве воинов молитвы, обусловленная достоинством бриллианта, должна быть неотступной, усердной, прилежной, с дерзновением, благоговейной, с показанием веры в сердце, с благодарением, с радостью, в страхе Господнем, во Святом Духе. Но прежде я вновь приведу антонимы, или же противоположности тем свойствам молитвы, которые уже являлись предметом нашего исследования, потому что на фоне антонима всякого признака лучше и яснее видится свойство и характер самого признака молитвы. Неотступность или антоним неотступности – это неверность и непостоянство. Антоним усердия – это противление. Антоним прилежности – это лень. Антоним дерзновения – это дерзость. Антоним благоговения – это пренебрежение и ненависть. Антоним веры Божией – это неверие или противление вере Божией. Антоним благодарности – это неблагодарность или жестоковыйность. Далее мы отметили, что каждый из 10 приведенных признаков находится друг в друге, исходит друг из друга, усиливает друг друга, дополняет друг друга и определяет истинность друг друга. Таким образом, в каждом из 10 признаков сбалансировано присутствуют все остальные 10 признаков. А посему истинность каждого признака проверяется присутствием в нем других признаков, которые в своем составе или в своем слиянии являют чудное равновесие совершеннейшего в знании. Тем не менее, каждый из 10 признаков имеет свое определенное лицо, свой неповторимый, присущий только ему вкус, цвет, запах и характер поведения. И как следствие имеет свое исключительное и определенное применение и свое определенное назначение. В определенном формате мы уже рассмотрели признаки первых 6 свойств, входящих как в природу самой молитвы, так и в состояние воина молитвы, и остановились на рассматривании 7 признака – это благодарение в молитве. Мы отметили, что благодарение в молитве – это не что иное, как выражение или раскрытие состояния благодарного сердца пред Богом. Как и в предыдущих случаях, нам необходимо было рассмотреть, какие достоинства Писание рассматривает под свойством или под характером благодарения, какой ценностью или весом оно обладает, каково его назначение и каким образом применять его в молитве. И для лучшего понимания значимости свойства благодарения в молитве мы решили рассмотреть 4 классических вопроса, чтобы определить как природу благодарения, так и цену или условия, которые нам необходимо выполнить, чтобы обречься в его достоинство и постоянно высвобождать его присутствие в молитве. Во-первых, это определение сути и назначения благодарения в молитве. Во-вторых, это цена для обличения в благодарение. В-третьих, это сохранение и развитие вот этого свойства благодарения. И в-четвертых, какой плод или какая награда последует за благодарение. Мы знаем, что в Писании свойства или характер заключены в слово благодарение, как и предыдущее свойство приписывается в молитве как заповедь, как повеление, как неуклонное предписание и как неотложный военный приказ, невыполнение которого разрывает наши отношения с Богом и приобщает нас к ценам погибели. Исходя из постановлений Писания, определение сути и назначения, заключенное в слово «благодарение», так же, как и во всех других элементах, напрямую связано с качеством нашей веры или с качеством нашего послушания воле Божией. И прежде чем мы продолжим рассматривать свойства благодарного сердца, чтобы возбудить в нас ревность, я вновь приведу уже знакомые нам высказывания о благодарности некоторых знаменитых философов, политиков и ученых в формате их афоризмов, потому что их взгляд и их понимание, свойство благодарности, как бы это ни было грустно, порой стоит выше, чем взгляд тех, кто должен был бы представлять собою эталон сути имеющейся благодарности. Благодарность – это изысканнейшая форма учтивости. Благодарность – это признательность и признак благородства души. Благодарность – это то немногое, что нельзя купить за деньги. На благодарность чаще всего надеются неблагодарные. Кто благодарен, тот от злой обиды не изменяет своим убеждениям. Для души возвышенной благодарность бывает не столько обязанностью, сколько удовольствием. Это долг, который она охотно и постоянно уплачивает, не полагая когда-либо расквитаться с ним. Первый вопрос, какими достоинствами и критериями Писание наделяет свойства достоинства благодарения, а также какое назначение призвано выполнять наше благодарение в молитве, выраженное в формате хвалы Богу. Мы рассмотрели первую часть вопроса и остановились на рассматривании второй части первого вопроса. Назначение благодарения хвалы призвано являть жизнь Бога в сердце и бить ключом жизни из недр нашего сердца. Далее оно призвано струиться из нашего сердца потоком в направлении сердца Божия. В-третьих, оно призвано протекать под воздействием силы уставов Божиих. В-четвертых, благодарение хвале призвано изрекать в притчах сокровенное от создания мира. В-пятых, оно призвано провозглашать манифест свободы от долгов и рабства всякой зависимости. В-шестых, благодарение в хвале – это сила, призванная утверждать то, что Бог соделал для своего народа. В-седьмых, благодарение в хвале преследует цель в исполнении уставов Божьих, содержащихся в законе Божьем. Далее, благодарение в хвале призвано ходить вокруг наследия надежды, дарованной нам Богом в искуплении. В-девятых, благодарение хвале преследует уникальную возможность, чтобы призывать Бога на основании Его уставов, основанных на законе благодати и исходящих из законов благодати. Десятое, благодарение хвале призвано высвобождать в нашем сердце жизнь Бога, сокрытую в уставах Божьих. Это последний аспект первого вопроса во второй части. Иова 38, 25, 27. «Кто проводит протоки для излияния воды и путь для молнии громоносной, чтобы шел дождь на землю безлюдную, на пустыню, где нет человека, чтобы насыщать пустыню степь и возбуждать травные зародыши к возрастанию?» Нам известно, что ни одно действие Бога на земле, будь то благословение или проклятие, не может выразить себя на земле, если человек, облеченный в достоинство царя и священника Богу, не активизирует эту волю путем благодарения своих уст в соответствии его уставов, называя несуществующее как существующее. Учитывая этот установленный Богом закон протоками для излияния вод жизни и путем для громоносной молнии, являются цари и священники Богу, а вернее, состояние их добрых и благодарных сердец, из которых путем благодарения, выраженного в хвале, изливаются воды жизни и грохочет, сверкая громоносная молния. Если в сердце не будет этих протоков и не будет этого пути, который обуславливает состояние благодарного сердца, то у Бога не будет оснований и возможности изливать через их уста на землю свои воды жизни и греметь глазом своего грома, чтобы шел дождь на землю безлюдную. Образ безлюдной пустыни, где нет человека, на который Бог благоволит изливать потоки живых вод, это образ благодарного сердца ищущего Бога, которое стало таковым благодаря тотальному посвящению себя Богу, которому предшествовал образ тотального освящения. В силу этого фактора сердце такого человека стало безлюдной пустыней или же освященной для Бога. Только безлюдная пустыня может стать Едемом в нашем сердце, местом нашего поклонения в духе и истине, источником премудрости в достоинстве Тумима и Урима, местом пребывания ума Христова и местом сокрытого от очей всего живущего. Иова 28, 20, 23. Вопрос. Откуда же исходит премудрость? И где место разума? Сокрыта она от очей всего живущего и от птиц небесных утаена. А Авадон и смерть, говорят, ушами нашими слышали мы слух о ней. Бог знает путь ее, и Он ведает место ее. Посмотрите, как интересно Дух Святой высказался в этой древней книге о сердце благодарного человека. Потому что это оно является источником, откуда будет исходить премудрость Божия. Через сердце человека Бог будет являть, через исповедание уст, которое исходит из сердца, Бог будет являть премудрость. И говорится, что она сокрыта от очей всего живущего и от птиц небесных утаена. небесная птица. Это говорится о том, что она утаена от ангелов Божиих. Ангелы Божии не знают премудрости Божией. Она сокрыта, он сокрыл ее в сердце человека. Вот почему они с таким напряжением смотрят на церковь, на невесту. И когда она начинает молиться или славить Бога, она начинает изливать мудрость Бога, и тогда они ее познают. Вы представляете, что речь идет о вашем сердце, если оно доброе и благодарное. Отравные зародыши, возбужденные дождем к возрастанию в этой безлюдной пустыне, Едеме нашего сердца, это образ наших воспоминаний и размышлений над известными нам истинами. В то время как дождем, возбуждающим эти воспоминания, является истина благовествуемого слова посланников Бога в силе Святого Духа, который возбуждает наш чистый смысл. Вот эти травные зародыши, которые Бог возрождает, это чистый смысл Он возрождает наш. Поэтому чистый смысл жизненно необходим, чтобы стоять на страже своего святилища и бодрствовать в молитве. Именно посредством напоминаний известных нам истин Бог увлекает нас в общение, в насажденные в Едеме нашего сердца сад, который является пустыней нашего сердца, чтобы говорить к нашему сердцу и дать нам оттуда наши виноградники и долину Ахор. Книга пророка Осии 2:14-15. «Посему вот и я увлеку ее». Приведу ее в пустыню и буду говорить к сердцу ее, где Бог будет говорить с нами, в пустыню, образ освящения, и дам ей оттуда виноградники ее и долину Ахор в преддверии надежды. И она будет петь там, как в дни юности своей и как день выхода своего из земли египетской. Из данной аллегории, а этой аллегории притча следует, что мы, если мы будем бодрствовать в молитве посредством своего благодарения, высвобождая тем самым обетование жизни, сокрытое в уставах Бога, Бог обещал дать нам в преддверии нашей надежды наши виноградники и долину Ахор. Таким образом, наши виноградники и долина Ахор, обещанные нам Богом, явятся преддверием нашей надежды, которая является явлением Господа на облаках для ожидающих Его во спасение. То есть, прежде чем мы будем восхищены, Бог даст нам наши виноградники и долину Ахор. Поэтому, исходя из этой потрясающей, изумительной песни, содержащейся в 5 главе пророка Исаии, о винограднике возлюбленного следует, что его виноградником является дом Израилев или воины молитвы, потому что слово «Израиль» – это поклонник Бога, воин молитвы. Отсюда следует, что нашими виноградниками, это мы Божьими виноградниками являемся, а вот нашими виноградниками, которые будут нам в преддверии восхищения, будут являться обетования, которые облекут нас в нового человека или воскресение Христова. Это будут наши виноградники, которые Бог нам даст. Это те обетования, которые дети Божии похоронили. Они должны воскреснуть. Он говорит, я дам вам в преддверии надежды. То есть, прежде чем произойдет восхищение, я облеку вас в воскресение Христово. Он говорит, дам виноградники и долину Ахор. Что такое долина Ахор? Она расположена на северо-востоке Иудеи, южнее Иерихона. Она бесплодна и пользовалась дурной славой, потому что там был побит камнями Ахан иудеянин, который взял из заклятого Иерихона понравившееся ему серебро, одежду и слиток золота, и таким образом навел беду на все общество Израиля. Иисус и все израильтяне, это Иисуса Навина 7:24-26, взяли Ахана, сына Зарина, и серебро, и одежду, и слиток золота, и сыновей его, и дочерей его, и волов его, и ослов его, и овец его, и шатер его, и все, что у него было, и вывели их на долину Ахор. Обратите внимание, не его одного, все его имущество – со всем его домом, и детей его, и скот его, и все. И сказал Иисус, за то, что ты навел на нас беду, Господь на тебя наводит беду в день сей. И побили его все израильтяне камнями, и сожгли их огнем, не его одного, а всех. Спасешься ты весь дом твой, погибнешь ты, погибнет весь дом твой. И наметали на них камни, и набросали на него большую груду камней, которая уцелела до сего дня». После сего ярость гнева Господня утихла. Посему то место называется долиною Ахор до сего дня. Вот эта одежда, которую он взял, это была синарская одежда. Он увидел, это прекрасная синарская одежда – Это были 200 сиклей серебра, и это был слиток золота весом 50 сиклей. Давайте посмотрим, что это такое, на что он покусился и что это означало. Это элементы образа разрушенного Богом Иерихона. Он же взял это из разрушенного Иерихона, который представлял праведность, основанную на делах закона, который давал силу греху. Долина Ахор, находящаяся на юге разрушенного Иерихона, это образ мышления, которое не обновлено духом ума Христова. Всегда, когда речь идет о юге, о южной стороне, на южной стороне в храме стоит семисвечник. Речь идет о нашем уме, о нашем разуме, об обновленном или же не обновленном. В данном случае это был не обновленный разум. Если бы был разум обновлен, разве он на это покусился бы? Зачем ему эти дела закона? Зачем ему эта евангелизация? Зачем ему эта добродетель? Чтобы потом пойти в погибель? Чтобы потом меня побили камнями и сожгли меня и дом мой огнем за мою добродетель и за мою евангелизацию, которую я пытался заработать право на древо жизни? Поэтому еще раз повторяю, долина Ахор, находящаяся на юге разрушенного Иерихона, это образ мышления, которое не обновлено духом ума Христова. Но после того, когда это мышление в лице Ахана сделало попытку внедрить в праведность по вере элементы праведности закона дел, Бог через Иисуса Навина, стоящего во главе Израиля, в долине Ахор уничтожил и стер с земли огнем носителя этого мышления. Таким образом, долина Ахор в преддверии нашей надежды за счет возбуждения нашего чистого смысла должна стать для нас благословением в достоинстве нашего обновленного мышления, потому что прежнее мышление уничтожено и предано огню суда. Апостол Петр, сознавая эту значимость, которая может стать для нас реальностью не иначе, как только через наше твердое звание и избрание, которое может сохраниться таковым при условии, что мы будем бодрствовать в молитве и будем приготовлены к тому, чтобы возбуждать свой чистый смысл напоминанием того, что мы уже знаем, то есть, кем является для нас Бог во Христе Иисусе и что сделал для нас Бог во Христе Иисусе, а также, что следует делать нам, чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе. 2 Петра 1, 10-13. «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание избрания, так поступая, никогда не преткнетесь». Обратите внимание. «Ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Для этого я никогда не перестану напоминать вам о сем, хотя вы то и знаете и утверждены в настоящей истине. Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминаниями». Итак, возвращаясь к изречению книги Иова, мы можем узреть, как Бог на благодарность человека, проявленную в протоках для его воды и в пути для его громоносной молнии, то есть вот это пути в нашем сердце, когда они есть, то есть есть вот этот тумим, это наша благодарность. Бог являет свою благодарность, которая изливается водами его жизни и громоносной молнией, являющей его правду, которая в сердце человека стоит на страже его святости. Исайя 5:16. «Господь Саваоф превознесется в суде, и Бог святый явит святость свою в правде». Но он превознесется в суде, явит святость свою в правде только через благодарное сердце. Это благодарное сердце должно явить эту святость и превознестись в суде. Приходя на поклонение, мы посредством благодарения за пребывание в нашем сердце обетований Божиих, приводим их в возбуждение через благовествуемое слово посланников Бога, даем Богу основание превозноситься в суде над всяким беззаконием и являть святость в плоде нашей правды. 2 Петра 3:1-2. Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные, в них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими. То есть, обратите внимание, уже второй раз Петр говорит о том, что я опять напоминаю вам то, что вы знаете, и таким образом возбуждаю смысл чистый. Когда я говорю вещи, которых вы еще не знали, они не могут возбудить чистого смысла. Чистый смысл возбуждается, когда вы слышите то, что вы знаете, и вы слышите это, и оно откликается в вашем сердце. Итак, вопрос второй. Какие условия необходимо выполнить, чтобы наше благодарение отвечало требованиям воли Божией? Во-первых, право быть облеченным в плод благодарения состоит в особого рода молитве, в которой присутствует бодрствование. Как мы прочитали, будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Колоссянам 4:2. Исходя из данного повеления, чтобы наше благодарение в молитве отвечало требованиям Писания, необходимо, чтобы наша молитва, помимо статуса постоянства, обладала элементом бодрствования. И если постоянная молитва в предмете судного наперстника – это молитва неотступная, то бодрствовать в молитве означает быть бдительным, быть рассудительным, быть сдержанным, быть трезвым, быть внимательным, стоять на страже, наблюдать, истолковывать. Вот как это бодрствование выражено у пророка Аввакума 2:1-4. «На стражу мою стал я, и стоя на башне наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей. И отвечал мне Господь и сказал, запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать». Я сделал читающий с большой буквы, у нас оно написано с маленькой буквы, потому что переводчики не были, то есть, богодухновенными. Это писатели первые были богодухновенными, они писали, а переводчики были обыкновенными людьми. Поэтому они даже не знали, что читающий – это Господь, который должен читать, что у нас в сердце, и поэтому прочитанному в нашем сердце будет исполнять, если оно правильно написано. Чтобы читающий мог легко прочитать то, что у тебя должно быть в сердце. Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет. И хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится. Вот душа надменно не успокоится, а праведность своею верою жив будет. То есть это видение, которое Бог нам открывает в преддверии нашей надежды, кем Он для нас является, что Он сделал для нас, что мы должны ожидать. Мы должны ожидать, что Он для нас сделал. Вот это ожидание Он должен читать, Бог. Если, чтобы читающий мог легко прочитать, тогда оно не обманет. Поэтому читающий – это тот, кто проникает в сердце и видит его содержимое. Это практически, когда я рассматривал, Дух Святой мне указал, что это одно из изумительных имен Бога. Читающий – это одно из изумительных имен Бога, о котором сказано «И нет твари сокровенной от Него, но все открыто и обнажено пред очами Его». А более полное значение имени Бога читающий на иврите. Когда я посмотрел «читающий», оказывается, посмотрите, что означает «читающий». «Разумеющий», «исполненный мудростью», «провидящий», «проникающий сквозь», «видящий сокровенное», «выносящий на свет сокровенное, призывающий в свое присутствие, провозглашающий свою победу в искуплении, нарекающий новое имя». То есть он, когда будет читать то, что есть у нас, он наречет нам новое имя в это время. Вот когда Иисус видел сердце человека, и он называл, новое имя давал человеку, «судящий» или «воздающий за веру и упование». Разумеется, между именем Бога читающий и между человеком, помазанным на то, чтобы читать и выносить на свет сокровенную премудрость Бога, существует большая разница, которая состоит в том, что Бог, как читающий, это наш Отец, а мы, как читающие или же проникающие в недра Бога по Его милости, Его дети. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить Его, а мы имеем ум Христов. 1 Коринфянам 2:16. Вот здесь тоже надо написать, не усмотрел я, чтобы мог судить его, надо написать его с большой буквы, чтобы мы понимали, кто может судить ум Господен. Апостол, начиная описывать откровение, полученное им на Патмосе, говорил о себе как о читающем, а о тех, кому он адресовал это откровение по повелению Божию, он говорил как о слушающих. «Блажен читающий в единственном числе и слушающий во множественном слова пророчества сего и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко». Откровение 1.3. Итак, возвращаясь к имени Бога в достоинстве читающего, чтобы исполнить веру нашего сердца, содержащуюся в видении, данном от Бога, я хотел бы расширить наше понимание о свойстве Небесного Отца читать содержимое нашего сердца с тем, чтобы исполнить его. Бог, как читающий, исполнен духом премудрости, которую Он явил во Христе, и затем посредством Святого Духа, представляющего премудрость Христа, явил ее в нашем сердце. В сердце всякого мудрого вложу мудрость. Я приведу потрясающие слова из «Премудрости Соломона». Это не каноническая книга, но здесь очень четко и определенно автор высказал имя Бога читающий, свойство читающего, как премудрости Божией, проникающей во все. «Премудрость – художница всего. Она есть дух разумный, святый, единородный, многочастный, тонкий, удобоподвижный, светлый, чистый, ясный, невредительный, благолюбивый, скорый, неудержимый, благодетельный, человеколюбивый, твердый, непоколебимый, спокойный, беспечальный, всевидящий и проникающий всеумные, чистые, тончайшие духи. Она из дыхания силы Божией и чистое излияние славы Вседержителя, посему ничто скверненное не войдет в него. Она есть отблеск вечного света и чистое зеркало действия Божие и образ благости Его. Она одна, но может все, и, пребывая в самой себе, все обновляет. И, переходя из рода в род, святые души приготовляет друзей Божьих и пророков. Ибо Бог никого не любит, кроме живущего с премудростью. Она прекраснее солнца и превосходнее сонма звезд. В сравнении со светом она выше. Речь идет об обыкновенном свете. Ибо свет сменяется ночью, а премудрости не превозмогает злоба. Она быстро распростирается от одного конца до другого и все устрояет на пользу. Она возвышает свое благородство тем, что имеет сожитие с Богом, и Владыка всех возлюбил ее. Она тайница ума Божия и избирательница дел его. Она есть неистощимое сокровище для людей. Пользуясь ею, они входят в содружество с Богом посредством даров учения». То есть я хочу это приобщить, чтобы мы поняли, чтобы читающий мог легко прочитать, кто он. Вот какой он по своей природе читающий, имя Бога читающий. Поэтому, исходя из откровений Урима, представляющего достоинство имени Бога как читающего, бодрствование в молитве определяется действием слушающего и читающего. А посему нам необходимо хорошо усвоить одну непреложную концепцию, обуславливающую бодрствование в молитве, которая состоит в том, когда Бог в ответ на нашу благодарность будет отвечать своей благодарностью, то этот ответ Он будет вкладывать в наше сердце. А посему ответ Бога в формате Его благодарности всегда будет состоять из содержимого в нашем сердце урима. На практике это происходит следующим образом. Бог в ответ на нашу благодарность вкладывает в наше сердце свою благодарность в предмете определенного обетования, имеющегося в Писании, которое мы просили у Него в молитве по Его воле. И если мы начинаем излагать прошение нашего сердца, которое размыто, и не подтверждается конкретно истиной в Писании или же не соответствует воле Божией, означенной в Писании, то такое прошение останется без ответа или же будет проигнорировано. И далее, если вы обратили внимание, Бог в ответ на наше прошение, которое мы приносим Ему с благодарением, влаживает в наше сердце свое благодарение в формате своего ответа. И этот ответ Бога, вложенный Святым Духом в наше сердце в формате благодарности, во-первых, необходимо истолковать так, чтобы он полностью отвечал требованиям воли Божией, значенной в Писании. Когда Бог разговаривает с человеком, он говорит таким языком, что его надо истолковывать. И, во-вторых, благодарность Бога в формате его ответа, имеющегося в нашем сердце, необходимо уметь ожидать, даже если, исходя из признаков нашего истолкования, этот ответ замедлит. Таким образом, концепция, в которой мы ожидаем ответа Божия в формате его благодарности, затем истолковываем его благодарность посредством урима и ожидаем с терпением, как раз и называется концепцией бодрствования в молитве. Исходя из такой логической концепции следует, что терпение в молитве – это результат мудрости, обусловленной бодрствованием в молитве, в которой мы стоим на страже, чтобы ожидаемое нами откровение являлось ясным, чтобы Бог, как читающий, когда придет время исполнения этого обетования, легко мог прочитать его. Терпение нужно вам, чтобы исполнить волю Божию и получить обещанное. Видите, здесь оно говорится, это видение, которое мы имеем, это обетование, которое мы имеем. Мы должны иметь его и терпеть, ожидать, чтобы получить обещанное. Терпение на обещанное обетование, которое должно быть ясно начертано на скрижалях сердца. «Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя». Обратите внимание, когда человек начинает колебаться, а колеблется потому, что у него недостаток слушания слова, недостаток веры. «Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души. А посему, когда Писание говорит о том, что Бог является нашим терпением и нашим утешением, то на самом деле из этого следует, что Бог, как читающий, бодрствует над Своим Словом, которое Он вложил в наше сердце в формате Своей благодарности, чтобы оно скоро исполнилось. Бог тоже же терпит, ждет, когда исполнит. Поэтому читающий обладает вот этим. Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Иисуса Христа, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа». То есть здесь говорится о том, что это обетование может быть исполнено только тогда, когда у нас будет единомыслие между собой и единодушие по учению Иисуса Христа. Потому что бывает единомыслие и единодушие, чтобы растоптать истину, чтобы бросить вызов вере Божией. Там тоже есть единомыслие и единодушие. Противники тоже имеют одни мысли, чтобы нас уничтожить. Но здесь говорится, по учению Иисуса Христа мы должны быть единомысленны и единодушны. Только тогда читающий сможет это видение прочитать. Если не будет единомыслия и единодушия, это видение сразу будет затуманено, и читающий не сможет его прочитать. Подводя итог данной составляющей, следует, что если в нашей постоянной молитве не будет благодарения, которое будет являться результатом нашего бодрствования над вложенными в наше сердце надеждой и упованием на Бога, то наша молитва не будет отвечать требованиям судного наперстника. Во-вторых, цена за право быть облеченными в благодарение состоит в том, чтобы не заботиться ни о чем, когда мы будем открывать свои желания пред Богом, при условии, что эти желания являются волей Бога, наделяющей нас полномочиями дерзновения. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Филиппийцам 4:6. 1 Иоанна 5:14. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. Итак, в данном случае условие, дающее нам право обреться в плод благодарения, состоит из двух частей. Первая часть – не заботьтесь ни о чем, так как выполнение имеющегося прошения является прерогативой Бога, и все ответы на наши желания уже отвечены в Иисусе Христе, поэтому не надо нам об этом беспокоиться. А вторая часть – это необходимость представлять свое прошение с дерзновением, которое дает юридическое право прибегать к Богу как к своему прибежищу и убежищу. В-третьих, цена за право быть облеченным в благодарение состоит в условии быть облеченным в достоинство раба Господня. И голос от престола и шел, говорящий: «Хвалите Бога нашего, все рабы Его, и боящиеся Его, малые и великие». Статус раба Господня является самым высоким достоинством в Царстве Небесном, под которым строятся все другие достоинства. Нам известно, что хвалить Бога – это благодарить Бога за Его великие дела, которые Он совершил Христом Иисусом в деле нашего искупление и избавление от греха и смерти и от настоящего лукавого века и ввел нас в царство возлюбленного Сына Своего. Псалом 112:1. Аллилуйя! Хвалите, рабы Господни, хвалите имя Господне. В данном изречении под именем Господним, которое призывается хвалить рабы Господни, имеется в виду такое имя, под которым строятся все его другие имена и титулы. И этим именем является имя Яхве, которые обуславливает Слово Божие, исходящее из уст Бога. Имя Яхве в достоинстве Слова Божие, исходящее из уст Бога, определяет природу имени Бога Живаго, которое обуславливает бытие, творит бытие и господствует над бытием. Учитывая же, что достоинство Бога, обуславливающее Его Слово в имени Яхве, превознесено выше всех имен Божьих, то оно включает в себя все характеристики всех имен и титулов Бога. Замечательно то, что имя Яхве означает также «агнец» и «искупитель». Когда Иоанн Креститель увидел идущего к нему Иисуса, то он сказал: «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». На иврите это звучало: «Вот Яхве, который берет на себя грех мира». На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». «Сей есть, о котором я сказал, за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня, я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. И свидетельствовал он, говоря, я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне, на кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». 1 Иоанна 1, 29-34. Мы не раз отмечали, что Слово Божие, исходящее из уст Бога, было возвеличено Богом превыше всякого Его имени. Отсюда следует, что Бог ставит себя в зависимость от Своего Слова и становится рабом Своего Слова, в силу чего Слово Божие по своему статусу и авторитету становится равным статусу и авторитету Бога. А посему, если человек не ставит благовествуемое Слово посланников Бога, которые являются устами Бога, на первое место, он не может обладать достоинством раба Господня, а следовательно и не обладает юридическим правом благодарить Бога в формате хвалы, потому что благодарность – это в первую очередь состояние сердца, в котором Слово Божие, принятое в сердце человека, является законченным авторитетом. А поступок благодарности, исходящий из благодарного сердца, выражается в послушании благовествуемому Слову посланников Бога. Поэтому, если благодарность человека не выливается в поступок благодарности, то его благодарность в формате хвалы является нелегитимной, в силу чего вызывает на себя гнев Бога. Я полагаю, что на сегодня мы услышали достаточно той информации, которой Бог хотел бы возбудить наш чистый смысл, чтобы он, как читающий, мог ясно всегда видеть, что у нас на сердце, что мы представляем волю Божию. То есть обетование Божие должно соответствовать воле Божией. То, что мы ожидаем, и то, что мы просим в преддверии нашей надежды, это желание облечься в Его воскресение, чтобы вот это было постоянно у нас ясно, незатемнено перед Богом в молитве, чтобы Он мог это читать постоянно и видеть. И тогда на этот ответ, рано или поздно, в преддверии нашей надежды, прежде чем мы будем восхищены и изменены во мгновение ока, мы облечемся в воскресение Христова и избавимся от дряхлости, от старости и от всякого рода болезни. И когда мы будем подходить, нам не надо будет мыть даже рук. Мы будем их мыть, но если даже мы возьмем, и наши руки будут немыты, и там будет очень много микробов, то эти микробы на наших руках умрут, погибнут. Поэтому Христос не боялся не мыть руки, и ученики не боялись не мыть руки. Вы помните, говорит, твои ученики не моют рук пред едой. А он говорит, вы должны заботиться не о том, что входит в уста, а о том, что выходит из уст. Потому что человека оскверняет не то, что входит в уста, а то, что выходит из уст. Поэтому не будьте так скрупулезны. Моя супруга всегда говорит мне, как только мы приходим, ты руки помыл, прежде чем там чему-то есть, боясь, что я чем-то могу заразиться. А я сам себе всегда улыбаюсь и понимаю, что если мне следует заразиться, я все равно заражусь. А вот если не следует, если я буду стоять на Слове Божьем и буду облечен, то никакой вирус мне будет не страшен. Я хочу, чтобы вы это поняли и держали это откровение в вашем сердце, это видение. Чистым держите, чтобы читающий мог увидеть. И в свое время, когда терпение нужно вам, вот, держать его постоянно, потому что дьявол будет приходить, говорит, ну сколько будешь, сколько, посмотри, посмотри, ты дряхлеешь, посмотри, болезнь прогрессирует, посмотри, что происходит. А вы благодарите Бога и говорите, жив Господь, перед которым я стою. И называйте несуществующее существующим. Аминь. Склоним, кому возможно, колени, будем молиться. Кому невозможно, можете сидя или стоя. Да благословит нас Господь. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, благодарю Тебя за Твое могучее, живое Слово, в котором действует жизнь воскресения, которая убивает собою всякий вирус, потому что смерть не может вторгнуться в Твою жизнь. Она находится настолько защищенной и непроницаемой для всякого вируса и микроба смерти. Мы принимаем Слово Твое, Слово жизни, в наше сердце. Оно пребывает в нас и растет в нас. И вот оно уже выросло в дерево жизни. Мы продолжаем держать в нашем сердце чистым и ясным Твое обетование. чтобы обречься в Твое воскресение. И, разумеется, перед этим мы оставили наш народ, оставили наш дом и умерли для своего ветхого человека. Если же кто этого еще не сделал и находится в процессе, то да будет дарована ему милость Твоя, потому что освободиться от последнего врага своего ветхого человека будет весьма нелегко. И без Твоей помощи никто из своих детей не сможет этого сделать. Эта ветхая природа просто истребит и задушит его, если ты не явишь милости своей и не истребишь этого врага. Да будет благословена милость Твоя для тех детей Твоих, которые осознают эту опасность и со страхом наблюдают за своими все возрастающими и пылающими, как огонь, страстями, которые почти что невозможно удержать, как клокочущий вулкан. Но ты можешь посмотреть и смирить все гордое. Ты можешь силою Твоею соделать этого. А посему позволь этим святым людям называть несуществующее существующим, не обращать внимания на то, что это происходит, и провозглашать свою свободу во Христе Иисусе от своего ветхого человека. И придет тот день, когда они будут освобождены в преддверии своей надежды, нежели ты придешь и восхитишь нас на облака. Я благодарю тебя за это славное ожидание. Я благодарю тебя, что в преддверии моей надежды я могу иметь видение в моем сердце, которое ты запечатлел. И я передал его народу твоему, чтобы ты силой Духа Твоего Святого мог запечатлеть в их сердцах это видение, чтобы они в преддверии своей надежды могли с терпением ожидать, когда ты облечешь их в воскресение Сына Твоего Иисуса Христа, когда ты облечешь их в нового человека, чтобы они провозглашали и называли несуществующее существующим, и чтобы они смотрели на звезды, Твои обетования, на песок, на это множество обетований, что ты все исполнишь, что ты можешь исполнить все, что ты сказал, потому что ты бодрствуешь над Словом Своим. Но ты хочешь, чтобы и мы бодрствовали над Твоим Словом в своем сердце, чтобы не искажать его в угоду плоти и не позволять своей плоти грешить и оправдывать какой-либо грех. Да будет благословено величие милости Твоей для народа Твоего. Да распространится весть Твоя к народу Твоему, чтобы он выходил из Вавилона, чтобы ему не понести гнева и наказания, которые Ты собираешься излить на эти собрания, в которых смешивается божественное с человеческим, чтобы они могли увидеть другое собрание, в котором человеческое отметается, пренебрегается и попирается, как грязь. Чтобы крест Сына Твоего Иисуса Христа был возвеличен в нашем вероучении, в нашей жизни. Потому что только крестом Сына Твоего Иисуса Христа мы можем отделиться навсегда и умереть для своего народа, для своего дома и для своих расливающих желаний. Мы благодарим Тебя за кровь Сына Твоего Иисуса Христа, благодаря которой Ты прощаешь наши грехи. Но Твоя кровь не призвана уничтожать наше производство, наш завод, выпускающий грехи ветхого человека. Это призван делать крест Сына Твоего. И ныне да будет прославлено величие Твое в кресте Сына Твоего Иисуса Христа. Позволь нам сработать своим крестом с крестом Твоим. И да будет благословенно исцеление Твое, надежда Твоя и радость Твоя в сынах и чрях Твоих, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. А теперь с торжеством провозгласим наш неизменный манифест. Могущим уже соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.